По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». Николай Ильич Стариков, общественно-политический деятель, писатель. Телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp 8 967 297 02, и это же номер Вайбера. Тему, которую мы предлагаем обсудить сегодня, 6 задач для Путина на 6 лет. Мы, конечно, назвали условно, просто красивые цифры, а может быть, не просто красивые. В том же послании Федеральному собранию у Путина считали 12 задач. Но, тем не менее, есть какие-то самые важные вещи, самые важные темы, которые Путин просто обязан будет решить в самое ближайшее время, в тот президентский срок, который сейчас ему выпал до 2024 года. Яковлевич, ну, по-вашему, самая главная его задача? Ну, мы не будем сразу круг этих 6 там условных или там 5 задач, а тем не менее, самая главная задача Путина на ближайшее время.
Ну, добрый вечер. Во-первых, хотел всех поздравить с тем, что президентские выборы состоялись, что народ сделал свой выбор, и теперь страна может спокойно начать работать. Теперь переходим к тем 6 задачам для Путина на ближайшие 6 лет. Мне кажется, что самая главная задача Путина – это, безусловно, найти преемника. Объясню, почему это мне кажется самым важным. Дело в том, что результаты народного голосования, тут, ну, я бы сказал, нокаут политический, который Путин положил всех тех, кто пытался с ним соперничать на этих выборах, он говорит о необычайном доверии народа. Потому что, по сути, если сравнить результаты выборов вот в 2018 году и в 2012, мы увидим, что даже часть избирателей Жириновского, часть избирателей КПРФ проголосовали за Путина. И часть либеральных избирателей тоже проголосовали за него, потому что вот у всех этих трех политических сил, собственно говоря, количество голосов уменьшилось. А это значит, что люди доверяют одному политику в нашей стране. Это значит, что ответственность, которая лежит на его плечах, она после этого голосования возросла. И самое главное, что должен сделать наш национальный лидер, это, безусловно, найти одного, желательно нескольких людей, которые бы умели, понимали, знали, любили и продолжили вот эту политическую линию дальше.
Вырастить новых или воспитать из имеющихся?
Ну, это вообще-то, конечно, больше вопрос к Владимиру Владимировичу. Наверное, сейчас воспитывать уже поздновато. Скорее всего, должны быть люди, которые обладают определенным опытом, определенными взглядами, определенным стержнем внутри, потому что давление-то огромное, да, чтобы вот не заколебаться в сложный момент. И вот сделать этот выбор. А народ доверяет. Вот монархический склад народной души российской, причем вне зависимости от национальности, он может быть как в плюс, так и в минус. В плюс вот начали на нас давить. И все сплотились вокруг национального лидера, вокруг того, как нам представляется, может решить эти задачи, решал уже и обладает определенным уважением в народе. Но, соответственно, это уважение, это еще и большая ответственность. Нужно, чтобы следующий руководитель государства обладал теми же самыми качествами и пользовался таким же доверием народа.
Но если говорить о людях, которые сейчас боролись, неважно каким образом и способом, на президентских выборах между собой и с президентом, который оторвался от них очень-очень далеко, среди этих 7 человек вы подобной кандидатуры не видите?
Нет, конечно, нет. Там ни одного государственного деятеля, ну, пожалуй, Владимир Вольфович Жириновский может быть к ним отнесен, а так нет. Там, собственно говоря, в худшем случае можно сказать политики, если не использовать каких-то других эпитетов. Ну, КПРФ выставила, собственно говоря, коммерсанта, который к политике мало имеет какого-то отношения. Ну, я не хотел бы сейчас говорить, собственно говоря, об остальных кандидатах. Мы очень много времени на это потратили.
Хорошо, то есть главная задача преемник найти, воспитать среди тех, кого, может быть, мы сейчас не очень хорошо знаем. В принципе, в 99-м году, 31-го числа, и Владимира Путина не так хорошо знали в стране. когда Борис Ельцин сказал: «Я устал, я ухожу под бой курантов». А задача борьбы с бедностью входит ли в число главных задач, которые Путин обязан решить в ближайшие 6 лет? Тем более сам об этом он говорил, называя цифру в 20 миллионов, и говоря, что это позорное явление для такой великой страны, 20 миллионов людей, которые у черты или за чертой бедности.
Да, безусловно, позорное явление. Конечно же, позорное. Но у нас с вами получится некие разночтения с Владимиром Владимировичем, потому что он, как глава государства, как дипломат, не все может говорить. У нас с вами ответственности значительно меньше, поэтому мы можем с большевистской прямотой сказать то, что Владимир Владимирович не может. Да, конечно, борьба с бедностью — это важная задача, но я предлагаю сформулировать ее шире. Это задача изменения того экономического курса, которым правительство Медведева ведет нашу экономику. Очевидно, что ведет не туда, что либеральные реформы буксуют, что следование тем идеологическим, абсолютно идеологическим догмам, которым нас заставляют следовать наши, я бы сказал, те, с кем мы конкурируем, если не сказать больше, боремся в мировом масштабе, все это приводит к тому, что наша экономика не так хорошо развивается, а то, может быть, даже и не развивается вовсе. Поэтому изменение экономического курса приведет к снижению числа бедных. Поэтому я предлагаю здесь вот задачу просто расширить. Не фрагмент, это борьба с бедностью, а борьба с бедностью как следствие изменения экономического курса.
А каким должен быть экономический курс, чтобы этих 20 миллионов стали жить лучше, а не считали каждую копейку от зарплаты до зарплаты, если она у них и вообще есть?
Мы должны заняться производством. У нас значительная часть населения страны занимается не производительным трудом, а перепродажей друг другу того, что произведено, к сожалению, в большей степени даже не у нас.
То есть новая индустриализация?
Новая индустриализация, развитие производства. Соответственно, здесь должен быть протекционизм, отказ в той или иной форме от норм ВТО, которые уже фактически не работают. И мы должны максимально производить все в нашей стране. Смотрите, развитие сельского хозяйства благодаря санкциям у нас идет. А давайте зададим себе вопрос: а почему нам нужны санкции, чтобы мы развивали свое сельское хозяйство? А вот просто без санкций нельзя его развивать. То есть мы решили, нам надо развивать сельское хозяйство, это и продовольственная безопасность в случае каких-то военных конфликтов. Поэтому мы запрещаем ввоз, например, свинины, для того, чтобы производство этого мяса развивалось у нас в стране. Нет, мы же сидим, ждем, пока против нас ведут санкции, и только тогда мы считаем для себя возможным ввести ответные. Вот, мне кажется, вот отказ от этой зеркальности тоже бы хотелось увидеть в ближайшие 6 лет. Мы делаем что-то, потому что это выгодно для России, а не потому, что кто-то сделал это в отношении нас.
Ну, например, Германия хорошо протекционизмом занимается к своему сельскому хозяйству, четвертой экономике мира. И с трудовыми ресурсами квалифицированным все в порядке. А мы-то где деньги возьмем? Где Путин возьмет в ближайшие 6 лет свободные деньги на индустриализацию и на дальнейшее развитие сельского хозяйства? Откуда?
Знаете, тут хорошо бы цитату из известного советского фильма «Оттуда». Да? Но в этой шутке есть на самом деле не только шутка, но и историческая правда. Дело в том, что и Петр, и Сталин средства и, самое главное, технологии взяли именно оттуда, у их носителей. На сегодняшний момент в мире построена очень оригинальная экономическая система. Несколько государств, которые называются развивающимися, точнее, развитыми демократиями, создают деньги из воздуха, из ниоткуда. Благодаря вот этому своему преимуществу они достаточно неплохо развивают технологии, потому что имеют возможность большие средства, которые им ничего не стоят, вкладывать в мозги, в развитие своей науки. Вот это преимущество, еще раз, базируется на том, что они создают деньги из воздуха. Мы этой возможности в этой экономической парадигме лишены. Поэтому, если мы будем продолжать играть по их правилам, то нам очень сложно опережать тех, чьи деньги мы потом коллекционируем в так называемых золотовалютных резервах. Наша внешняя политика все больше становится суверенной. Она практически, ну, там, на 100%, может, 99-98%, может, 95%, там, каждый посчитает по-своему, она стала суверенной. Вот в экономике мы вторичны. Вот поэтому стремление к суверенной экономике, мне кажется, это сейчас очень, очень важная и необходимая составляющая общего успеха государства. И уже как следствие этого будет снижение числа бедных, улучшение общего экономического состояния.
6 главных задач для Владимира Путина в ближайшие 6 лет. Об этом мы говорим с общественно-политическим деятелем, писателем Николаем Викторовичем Стариковым. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. WhatsApp и Viber 8-967-297-02. Пишите, звоните. А тема, которая, наверное, все-таки касается большинства из нас, из тех, кто живет в России. Уходим на небольшой перерыв.
По сути дела, Николай Стариков. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда». Николай Викторович Стариков, общественно-политический деятель, писатель. Мы обсуждаем тему «Шесть главных задач для Путина на ближайшие 6 лет». Ну, конечно, тема не ограничивается 6 задачами, мы так назвали. У нас есть звонок.
Виктор... Алло.
Да, слушаем.
Алло, здравствуйте, это Виктор Баранец. К Николаю хочу задать один вопрос. Можно, Николай?
Добрый вечер, Николаевич, конечно.
Добрый вечер, конечно.
Добрый вечер. Николай, у меня вопрос очень простой. Вот на ваш взгляд, кто бы лучше всего подошел на пост или на должность премьер-министра? Вот исходя из всех реальных людей, которые сегодня у нас есть, которые работают и так далее, мне бы хотелось узнать ваше мнение. Спасибо.
Спасибо.
Знаете, так, вопрос провокационный, что называется.
Ну, Виктор Николаевич любит такие вопросы.
Вы знаете, я скажу так. И меня, и моих коллег по партии «Великое Отечество» вот не очень устраивает сегодняшнее правительство. Мы заявляли и продолжаем находиться в оппозиции правительству Медведева, поэтому мы хотели бы видеть другого премьер-министра на этом посту. Кого? Ну, вот президент получил мандат доверия народа, я думаю, что давайте подождем, потому что мне кажется, что и Владимир Владимирович вчера был приятно удивлен тем уровнем поддержки, который он получил. Мне кажется, конечно, было понятно, что он победит, но вопрос, как победит, с каким процентом, какая будет явка, и мне кажется, что он вчера сам был так в растроганных чувствах, что называется. Поэтому чувства сейчас улягутся, и Владимир Владимирович как раз и начнет отвечать на вопрос, который уважаемый Виктор Баранец сейчас задавал.
У нас звонок из Москвы от Петра. Да, Петр, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте, Николай Викторович, уважаемый ведущий. Ну, я тоже потрясен тем нокаутом, который был нанесен соперником, как сказал уважаемый гость. Но я совсем не уверен, что это хорошо. У нас Владимир Владимирович большой философ и знает историю прекрасно. Вот. И он говорит, что все, что делала советская власть, это была утопия. Оуэн, Фурье – это утописты, а Ленин расстреливал священников тысячами и почему-то просто так. А Ленин говорил, что декабристы разбудили Герцена. У меня вот такой вопрос. Они разбудили ли Колчак, Деникин, Врангель Владимира Владимировича Путина? Почему? Потому что, когда был праздник 23 февраля, исполнялась песня. Ее подлинные слова такие. «Белая армия, черный барон вновь нам готовит царский трон». Но песня исполнялась под другие слова. Там этого не было. И вот у меня такой вопрос. Не уйдет ли Владимир Владимирович также в бессрочный стиль правления, как это в некоторых азиатских республиках? И не превратимся мы в ту монархию, в конце концов, которую предала же собственная армия, которая, как известно, одна у нас.
Мы слышали, да. Спасибо.
Ну, вы задали такой многослойный, как пирожок, вопрос. Честно говоря, даже не знаю, как на него ответить.
Ну, задачи построения монархии вряд ли для Путина является одной из главных.
Понимаете, нет видов государства, которые были изначально плохими и изначально хорошими. Вот именно эту лживую парадигму нам пытаются навязать американцы, которые говорят, значит, если вы хотите построить хорошее государство и хорошее общество, у вас должно быть много партий, вы должны все ресурсы отдавать нам, пользоваться долларами и так далее, и так далее, и так далее. Да, еще в НАТО вступить или куда-нибудь там. Такого не бывает. Вон в Великобритании монархия, она никакая не конституционная по одной простой причине, что в Великобритании нет конституции. Поэтому, ну, не может быть монархия конституционной, если конституции нет. Вообще нет. Совсем. Поэтому все зависит от народа, от лидеров, от ситуации. Вот это очень сложный вопрос, какая государственная форма будет лучше. И уж тем более, если мы с вами сейчас еще до музыкальных вопросов дойдем. В гражданской войне русские воевали с русскими. Песни были абсолютно одинаковые на той и другой стороне. Один и тот же мотив, разные слова. Ну, в общем, главное, чтобы наш национальный лидер нашел, вот возвращаемся обратно, продолжателей линии во внешней политике, во внутренней политике. На второе место, мы с вами прекрасно понимаем, нужна экономика, потому что это базис, на котором суверенность стоит. Если вот мы будем очень суверенны, но нам, как в 90-е годы, солдат не во что одеть, нечем накормить, то армия не будет боеспособной. Значит, должна быть экономика. Вот третье, что должно быть сделано, это мы уже переходим к внешней политике. Мне кажется, что без решения проблемы Украины в той или иной форме нам очень сложно продвинуться дальше. Это вот серьезная рана, которую американцы нанесли на тело нашего народа. Она находится рядом с нашими границами, она кровоточит, и они, здесь у меня нецензурные слова, так сказать, лезут больше, поэтому промолчу, и они еще нож в этой ране постоянно проворачивают. А некоторые продажные политики на Украине помогают им это делать, а потом, как водится, убегут и будут писать мемуары, преподавать где-нибудь в Канаде и пчел разводить. Вот без решения украинской проблемы очень сложно нам развиваться дальше. Поэтому внешняя политика, это, конечно, важнейшая задача президента. Собственно говоря, он ей и занимается. И среди внешнеполитических задач, мне кажется, что проблема Украины — это проблема номер один.
Но прежде чем мы все-таки разберем то, как возможно в эти ближайшие 6 лет попытаться решить проблему Украины вновь избранному президенту Путину, я хотел бы еще остановиться вот на внутрироссийской такой проблеме, как общенациональные проекты. У Путина таких как минимум было два. Когда мы говорили об экономике, самыми крупными из них, разумеется, является Новый Сочи, олимпийский город, и самый крупный в Восточной Европе, и, по-моему, даже вообще и в Европе, мост, который, в принципе, делает полуостров Крым настоящим полуостровом для нас, а не в отрыве, так сказать, от как раз той самой Украины, о которой мы чуть позже поговорим. Должно быть у Путина, должен быть общенациональный большой проект, сопоставимый с проектом Нового Сочи и огромного Крымского моста и все, что с ним связано.
Ну, конечно, такие проекты хороши, но, смотрите, умение руководителя из лимона сделать лимонад – это очень важное качество. Давайте честно скажем, если бы на Украине не произошел государственный переворот, и вот, давайте вот гипотетически представим, что…
Моста бы не было.
Нет, ну вот вся Украина попросилась бы в состав России. Вот на секундочку представим себе такой очень бескровный вариант воссоединения разорванного на части народа. Вопрос. Этот мост был бы построен? Это большой вопрос. Был бы он построен или нет? Потому что его начали строить, исходя из той ситуации, которая сложилась из-за попыток американцев, к сожалению, неудачных, осуществить государственный переворот. И тогда этот мост становится жизненно необходимым. И тогда уже этот мост становится определенным локомотивом экономики. Если же геополитическая ситуация другая, то да, хорошо бы построить этот мост, но есть более первоочередные задачи, на которые эти средства могут быть потрачены. Поэтому политика, она тоже корректируется в зависимости от ситуации. Ну, например, мы сейчас там меняем нашу оборонную доктрину в связи с тем, что изменилась ситуация, угрозы появились новые. Не было бы этих угроз, не было бы этих изменений. То есть реагирование на внешнюю политику других игроков — это, конечно, важная составляющая. Она обязана корректироваться.
То есть нового БАМа, Транссиба, повороты сибирских рек.
Нет, такой проект есть. Есть проект строительства скоростных дорог и новых автомобильных дорог. Здесь, собственно говоря, велосипед изобретать не надо. И американцы, и Советский Союз, ну и Третий Рейх тоже большую скорость развитию экономики придавали с помощью больших инфраструктурных проектов. Поэтому, конечно, они должны быть. Но еще раз подчеркну, что они могут возникать из-за разных геополитических перипетий, а должны быть проекты, которые от этих геополитических перипетий не зависят. Ну, например, скоростная дорога Москва-Казань. Вот неважно, что происходит на Украине, эта дорога должна строиться.
Ну да, строительство дорог вытащило США из Великой депрессии. И, кстати, там как раз работали бедняки и безработные. И, по-моему, это Америку спасло.
За доллар в день работали.
Но это Америку спасло.
Это спасло Америку. Ну, мы с вами все... Это, я бы назвал это вопросы экономики. И это вот та самая третья задача, о которой мы с вами говорили.
Вернемся после перерыва.
По сути дела, Николай Стариков. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию... лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Николай Викторович Стариков, общественно-политический деятель, писатель. Телефон прямого эфира 8-800-297-02, WhatsApp и Viber. 8-967-297-02. Мы видим сообщения, которые идут на ленту. То, что мы их не зачитываем, не значит, что мы их не замечаем. У нас много звонков, в том числе, например, звонок из Самары. Мы слушаем, Вадим.
Здравствуйте, Вадим, Самара. Ну, то, что говорит Стариков, это из серии «Хорошо быть здоровым и богатым, и плохо быть бедным и больным». Вопрос только в одном. Как практически это сделать? Вот посмотрите, он говорит о промышленности, что надо больше промышленности внимания. Да не промышленности надо уделять внимание, а рынкам сбыта, искать новые рынки сбыта, куда бы мы, наша продукция могла бы проникнуть. Будет рынки сбыта, будет расти и промышленность. А вот с поиском рынка сбыта у наших руководителей очень большие проблемы. Теперь следующее. Как, так сказать, сейчас... относиться к росту промышленности. Я хотел бы напомнить господину Старикову, что в первые годы, когда Владимир Владимирович пришел к власти, это были 2000-е годы, то он неоднократно говорил о том, что надо слезать с нефтяной иглы, что для этого у нас есть все возможности. Действительно, доллар тогда, нефтедоллар тогда валил к нашу страну, так сказать, не то что ручьем, огромной рекой. Что сделал? Да практически ничего.
Вадим, извините, а вопрос ваш?
Наши такие вот, образно говоря,
я хотел бы вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что Россия является очень большим рынком сбыта. И нам нужно для наших производителей, собственно говоря, наш собственный рынок открывать, закрывая его для производителей чужих. До тех пор, пока у нас в России определенные производители западные не будут доминировать, новые производители свои у вас не появятся. Поэтому протекционизм, он начинается с захвата. А вернее говоря, освобождение своего собственного рынка. И только потом уже вторая часть, это, так сказать, движение на рынки внешние. С внешним рынком это вообще сложная история. А вот с рынком внутренним все зависит практически от нас. Если наши западные, ну пусть тогда они будут разрешать и нам что-то продавать на их рынке. А пока у нас игра идет в одни ворота. Это первое. Второе. Что касается индустриализации, то опять же мы должны повторить то, что мы сделали в 30-е годы при Петре Первом. Построить заводы по производству машин. Ведь экспорт Советского Союза, он во многом состоял из продукции тяжелого машиностроения, а не древесины или нефти. Хотя тоже, конечно, мы все эти товары продавали. Поэтому давайте не будем думать, что одними рынками сбыта мы можем что-то сделать. Но это важная составляющая достижения общей цели. И начинать надо изнутри страны. До тех пор, пока мы не будем контролировать свой собственный рынок, точно так же, до тех пор, пока мы не смогли контролировать полностью свою собственную территорию, у нас какой-то независимой внешней политики не было. Когда у нас шла война на Кавказе, нам было не до Сирии, нам было не до решения международных проблем. Решили проблемы внутри себя, начали помогать решать и международному сообществу эти проблемы.
У нас звонок из Белгорода. Максим, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы вот предыдущему звонящему ответить. Ну, вообще-то не нужно путать теплое с мягким, да? И когда наши западные друзья взорвали у нас Украину, у нас, если была Украина в нашем союзе, у нас бы было 300 миллионов человек. Почему 300 миллионов человек важно? Потому что это хороший рынок сбыта. И страны или соединения, тот же Евросоюз, где менее 300 миллионов человек, они не дееспособны, не жизнеспособны. И пускай он не путает производство и рынки сбыта. Он бы был бы, если была бы у нас Украина.
Мы вас услышали.
Совершенно справедливо. Об этом очень много говорит уважаемый господин Вассерман. О том, что есть определенная емкость рынка, с объема которого какие-то технологические новинки являются окупаемыми. Вот он называет эту цифру, а у нас нет оснований как-то с недоверием относиться к этой цифре, именно в 300 миллионов человек. Обратите внимание, что как только Соединенные Штаты Америки окончательно окупили Украину, они начали резко обрывать все экономические связи. Да? Там много, конечно, составляющих в этих обрывах и обрезаниях, но в то же время обязательно есть и смысл отключения украинского рынка от российской продукции для того, чтобы открыть этот рынок полностью для западной продукции. Но я хотел бы вот о чем сказать. Мы с вами сегодня все-таки, вот давайте вернемся к теме.
Шесть задач для Путина на ближайшие 6 лет.
Для президента на ближайшие 6 лет. Мы уже сказали о поиске преемника, мы сказали о том, что экономика, ее развитие, безусловно. И мы вот опять говорим, собственно говоря, в экономическое русло, и это очень важно. Третье, мы стали говорить о внешней политике, о том, что важнейшей внешнеполитической задачей является решение проблемы Украины и гражданской войны на Донбассе. И вот я предлагаю четвертый важнейший пункт. Это формулирование национальной идеи. Потому что на сегодняшний момент она у нас не сформулирована. Вот не сформулирована. Смотрите, мы как-то ситуационно на это реагируем. Ведь когда наш президент называет там англичан или американцев нашими партнерами, Он же не может в кавычки это взять. Но ведь значительная часть нашего бизнес-сообщества, определенная часть нашего населения, пусть, наверное, и не очень большая, искренне считает американцев и англичан нашими партнерами. Не понимая, что они соперники нам. И не потому, что мы хотели бы с ними соперничать, а потому, что они нас таковыми считают и воспринимают. И никогда они нашими равноценными партнерами не будут просто в силу той идеологии, которая сидит у них в головах и сформировалась на протяжении многих столетий. Поэтому назвать вещи своими именами. Мы отдельная цивилизация, мы не навязываем никому свои ценности, но и не дадим возможности навязывать эти псевдоценности, которые они у себя развивают, для нас. И вот с этим месседжем, с этим посланием уважения к другим ценностям, к другим культурам, не навязывание. Вот определенная эта идея должна быть сформулирована и внутрь России, но и, что называется, на экспорт. И тогда мы даем ответ на вопрос, почему надо сотрудничать с Россией, потому что она сохранит нашу самобытность. Поэтому мы сотрудничаем с Россией, будем сотрудничать с США, нас сожрут и превратят в американцев.
Если мы будем с Америкой сотрудничать, имейте в виду.
Ну, кто-то, вот кто-то. Какая-то сила, конечно.
Звонок из Ростова-на-Дону от Генриха. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здесь рассуждали о емкостях рынка. Я думаю, это рыночная догма, это сущая чепуха.
Почему?
Развитие страны зависит от уровня интеллекта жителей этой страны. И нужно сказать, что при нынешнем уровне интеллекта рывок развития России невозможен. Поэтому нам необходима интеллектуальная революция. Нужно выходить на новый уровень мышления. И тогда никакие емкости рынка препятствием для развития страны не будут. и другие только будут нас в качестве примера брать для себя.
Но вы имеете в виду возврат к системе образования советской или просто прорыв образования?
Да, прорыв образования. Как раз советская эта система образования недостаточно хороша была, хотя там и намечались прогрессивные прорывы в ней, но они не были осуществлены.
Ну вот мы опять возвращаемся к этому списку, да, так сказать, я полностью согласен с уважаемым радиослушателем. Здесь вопрос в формулировках, как это назвать. Вот я бы назвал это развитием народа, народосбережением. Очень часто такой термин звучит, да. Какие цели ставятся? Если на Западе ставится цель производства большого количества обслуживающего персонала и узкой прослойки элиты, у них и образование так сделано, оно платное, и все сложнее, двигаясь дальше, попадать в какие-то элитные места, откуда, собственно говоря, потом элита государства и воспроизводится. На Западе она в основном воспроизводится через роддом. То есть родился лордом, и ты уже в палате лордов получил себе место. У нас, слава богу, депутатские места по праву рождения выдавать никто не собирается. Это наше принципиальное отличие от англосаксонского мира. Но система образования, мы начинаем перенимать их. Та же самая платность, та же многослойность, многоступенчатость. Это в результате будет отсекать, если это будет продолжаться, очень здоровые, умные, ищущие силы нашего народа. Советская система образования была тем хороша, что каждый мог в ней продвигаться, и не нужно было с обозом три дня куда-то идти, как Ломоносов. То есть, если ты учишься хорошо, у тебя получаются, ну, в данном случае, социальные лифты в образовании. Поэтому вот система образования, ее восстановление, ее бережное изменение, вот это очень важно. Сейчас хочу сказать, в Государственную Думу внесен законопроект о отмене ЕГЭ. Я являюсь сторонником отмены ЕГЭ, но делать это нужно очень постепенно. Так же, как постепенно вводили, вот отменять надо еще более постепенно. Но ЕГЭ, это, конечно, это убивает творческое начало в наших детях. У меня одна дочь закончила школу, я видел, как она готовилась к ЕГЭ. Другая только собирается сдавать ЕГЭ. И они учатся, тут уж все родители, надеюсь, со мной согласятся, они учатся не учиться или набирать знания, а учатся сдавать ЕГЭ. Это совершенно разные вещи. Отвечать на вопросы, ставить галочки или творчески мыслить.
У нас звонок из Краснодара. Евгений.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгений, город Краснодар. Я хотел бы спросить вот о чем, Николая Викторовича. Вот когда Америка выходила из Великой депрессии строительством дорог, там была большая доля ручного труда, и можно было привлечь очень большое количество людей, соответственно, стимулируя потребление через оплату им зарплаты, постепенно ее увеличивая. В наше время у нас, в принципе, на инфраструктурных проектах занято не так много людей, в том числе, например, на строительство Крымского моста. Ну, для масштабах всей страны на ситуацию с занятостью никакого значительного влияния это все не оказывает. И вот как можно развить рынки сбыта, не стимулируя внутренний спрос, в том числе и через занятость?
Вот, спасибо.
Очень хороший вопрос вы задали, но единственное, хотел бы поправить. Значит, инфраструктурные проекты в США, которые Рузвельт начал, там не только ручной труд осуществлялся, там, конечно, все формы применялись. Я напомню, платили доллар в день. Это, ну, конечно, тот доллар, да, но это не бог весть какие деньги и по тем временам тоже, да, на прокон, что называется. Теперь, что касается у нас. Если мы собираемся развивать государство и страну, и вот в рамках той экономики, которая сегодня существует, платежеспособный спрос является одним из двигателей. Я сейчас не буду говорить, правильное устройство государства, неправильное, это отдельная тема для диссертации и дискуссий. Но если вы платите людям маленькие зарплаты, удивляться тому, что у вас ничего не продается, ну, как бы, по крайней мере, странно. На Западе люди получают большие зарплаты, абсолютно не заработанные. Вот этот эмиссионный центр, он просто делится со своим населением сверхприбылью от сеньора создание денег. Вот это. Почему он это делает? Потому что он имеет на это право, у него есть суверенитет. И здесь мы в некий такой замкнутый круг. Для того, чтобы добиться этого, нужно получить суверенитет.
По сути дела, Николай Старик.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
По сути дела, Николай Стариков.
В эфире радио «Комсомольская правда». Мы обсуждаем тему «6 задач для Путина на 6 лет» с Николаем Викторовичем Стариком, общественно-политическим деятелем, писателем. Телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Кстати, вопрос о национальной идее, судя по всему, слушателей взволновал. Люди говорят, ну как же так, вроде бы уже формулировали. А космос не может являться для космической державы России национальной идеей. В конце концов, первыми там были все-таки мы, и Юрий Алексеевич Гагарин все-таки полетел первым.
Наш народ отличается тем, что у нас должна быть какая-то сверхцель. В этом смысле, казалось бы, космос нам подходит. Да, вот, да.
Лунная база, полет на Марс, ну и так далее.
Обратите внимание, кстати, в советские времена Советский Союз формулировал именно такие глобальные задачи. Бам! Ну, иногда и там, например,
целинные
земли, да, что-то масштабное, причем иногда за пределами нашего, не то что разума, а за пределами даже Вселенной, может быть. Победила демократия во всемирном масштабе. И какие стали цели? Купи новый йогурт, купи новый телефон, который стал на миллиметр меньше. Это что, цели для жизни, что ли? А где вот этот масштаб? Где давайте туда, давайте сюда? То есть, посмотрите, как цели вдруг начали резко мельчать. То есть, у меня складывается впечатление, что Соединенные Штаты Америки тоже формулировали большие цели, куда-то летали и что-то делали, просто потому, что им надо было соревноваться с Советским Союзом. Они же не могли говорить про йогурты, если Советский Союз в космос летает. Сразу проигрываешь в любой информационной войне. Но как только Советского Союза не стало, они вернулись к йогуртам. Про космос,
да.
Про космос. Но вы знаете, мне кажется, что у нас есть одна важная национальная идея, которая будет сейчас поважнее космоса. Просто для того, чтобы в космос было кому летать. Я имею в виду демография. Вот у нас есть материнский капитал. Прекрасная программа. Я не знаю, может, когда-нибудь историки посчитают, сколько человек в нашей стране родилось, простите за тавтологию, благодаря материнскому капиталу. Понятно, что, так сказать, родились они благодаря несколько иным каким-то общениям полов, да, но тем не менее побудительным мотивом, возможно, где-то был этот материнский капитал. Сейчас президент незадолго до выборов говорил, и эта программа начала осуществляться, о выплатах за первого ребенка. Вот чем больше будет материальная, моральная и вообще всевозможная поддержка семье и деторождению, вот это, мне кажется, очень важная идея, потому что можно построить красивые дороги, можно готовиться к полету на Луну, а потом по всем этим дорогам будут ездить люди совсем другого вида, другого даже не национальности, а цивилизационной принадлежности, просто потому что эти люди перестали себе рожать подобных. Ведь смотрите, сокращение населения идет тоже в геометрической прогрессии благодаря простым законам математики. Если два человека воспроизводят только одного человека, ну посчитайте, в течение скольких поколений население страны сократится радикально и очень опасно. Поэтому как минимум три ребенка в семье. Вот эта задача должна быть поднята на общенациональный уровень. И хотелось бы, чтобы это произошло не то, что в ближайшие 6 лет, а вот в ближайший год.
Мы обсуждаем тему 6 задач для Путина на ближайшие 6 лет. У нас звонок из Саратова. Виталий, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай Викторович, я это с вами на 100% согласен. То, что вот вы сказали, там все предложения, там противовес тем, которые заявляли. У меня к вам вопрос тоже по экономике. Знаете, в чем заключается? Значит, как мы можем поднять экономику страны, если у нас рынок товаров открытый? Нас Китай затоваривает, Европа нас затоваривает. Пока мы границы не закроем рынок труда, не защитим рынок труда свой. Я вот безработный. На работу устроиться не могу. И таких, как я, миллионы по стране.
А вы не можете устроиться, потому что рабочие места заняты приезжими?
И приезжими, и по возрасту не берут. Мне за 50, куда бы ни шел, я спрашиваю, сколько лет? Им плевать на указ президента, который сказал, что запрещаю по возрастному цензу. Они плевать хотели. Этот указ, он просто, понимаете, пустой звук.
Да, мы вас услышали. Спасибо за вопрос.
Ну, то, что вы сейчас сказали, уважаемые, это очень хорошо укладывается в то, о чем мы сегодня уже говорили.
Да.
За это протекционизм, закрытие своего рынка. В этом смысле я предлагаю, так сказать, по-другому посмотреть на предложение об увеличении пенсионного возраста. Да? У нас есть руководитель одного из полугосударственных банков, Тачгреф, который все время рассказывает, как, значит, скоро все у нас, включая молоко, будут делать роботы, да, вместо коровы будет какой-то там механизм, производящий молоко и мясо, хотя, честно говоря, мне очень не хочется жить в таком светлом будущем, где все это будет именно так. Возникает вопрос. Вот, хорошо, пенсионеры больше работают, роботы вытесняют людей, а люди-то где будут эти работать и чем заниматься? И вот об этом никто не говорит. А я попробую объяснить, что будет дальше. Когда появятся миллионы людей, или когда запланировано уже миллионы и десятки миллионов людей, и речь идет не о России, а в целом в мире, вот для этой технологической революции, которые изначально не нужны и лишние, это значит, что кто-то планирует еще и войну, в которой эти люди должны быть уничтожены. Поэтому за этими красивыми разговорами о якобы прогрессе проглядывается очень неприглядное лицо очередной мировой войны.
Ну а что, на рынок услуг они не уйдут?
Так там тоже роботы. Пенсионеры, роботы. В Испании сейчас среди молодежи безработица 25%. Вот давайте еще роботизируем Испанию, пусть будет 50%. Это что такое? Это рост наркомании, это рост, но там есть определенные какие-то, ну, границы, сколько людей может не работать в стране. Вот на Украине сегодня эти социальные проблемы решают путем призыва огромного количества здоровых мужчин, сажают их в окопе, дают им автоматы и задание стрелять в таких же мужиков с таким же русским языком, которые находятся в ДНР и ЛНР. В том числе у этой войны еще и социальная задача. Она делает уничтожение украинской экономики незаметным для украинского населения.
У нас звонок из Москвы от Николая.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы призываете детей рожать, но посмотрите, вот у нас Пехтинг недавно прошел, в Майами уехали, говорил, что оправдаю свое честное имя, вернусь, но не оправдывает и не возвращается. 7 детей у Абрамовича живут в Англии, а все патриоты от Чугункина тоже там по всем местам пристроены. Внуки Сталина по линии Якова, старшего сына, 3 в Америке живут, 1 в Иране. Светлана Аллилуева, которая уехала, тоже внуки, дети в Америке. Сергей Никитич Хрущев, тоже там внуки у Хрущева. Можно перечислять до бесконечности, там Кириленко, там прочее. Так что посмотрите как. А насчет роботов, да, автомобили скоро начнут, благодаря Илон Маску, ездить сами по себе, корабли космические летать будут, как из револьвера туда-сюда в барабан садиться до бесконечности под ступени. И тоже все роботы будут. На самолетах страшно летать, они хотят с летчиками летать. Ошибки 90% самолеты падают из-за фактора человеческих пилотов. Роботы хотят, понимаете? Так что,
Я думаю, что мы с вами Спасибо. Будем жить немножко в разных будущих. То есть, мне очень ваша логика, ну, не понравилась, я бы сказал так. Вы говорите, давайте не будем рожать много детей, потому что у Абрамовича 7 детей, и они живут в Лондоне. Вопрос. Вот у меня дети живут в России. Какая мне разница, где живут какие-то дети, когда я принимаю вопрос, решение заводить какое-то количество детей? Ну, кто-то уехал, да. По мне, лучше бы жили в России. Но у нас сегодня такая вот открытая страна, открытая экономика, уехали. И что ж, мы с вами внуков и детей не будем заводить, если какой-то бывший депутат куда-то уехал? То есть вы не путайте теплое с мягким. Депутат уехал, ну, как говорится, скатертью дорожка. А почему мы-то с вами не должны заводить детей? То есть вы будете детей своих заводить в зависимости от того, полетит космический корабль у Илона Маска, что ли, или что? Так что, во-первых, отделяйте своих внуков от детей Абрамовича, это первое. А второе, пиар Илона Маска от реальной действительности, в которой живем. Если хотите понять, какая действительность грядет, съездите в Донецк. Найдите там космические корабли, которые паркуются и так далее. Вот для нас готовят наши западные партнеры, реальность не с самодвижущимися машинами и самодвижущимися самолетами, а с артиллерийскими обстрелами и гражданской войной. Вот что они для нас готовят. А они должны, да, там жить в маленьком мирке, где все будет как-то роботизировано, а лишние люди будут сбрасываться через войны, уничтожаться через эпидемии и так далее. Так что не путайте пиар с реальностью, пожалуйста.
Мы обсуждаем тему 6 задач для Путина на 6 лет. Кстати, сегодня он встречался с 7 другими кандидатами в президенты. Эту встречу показали, обсуждали они, наверное, сказать, все-таки не 12 и не 6 вопросов. Вопросы у них были в том числе и по партстроительству, и по развитию гражданского общества. Но на самом деле то, с чего начал сегодня Николай Ильич, вопрос о преемнике, который он считает принципиально важным, и вопрос о национальной идее, который также является принципиально важным, они, наверное, напрямую взаимосвязаны. И возможно, что уже в самое ближайшее время мы увидим работу в этом направлении. Нам хочется в это верить. А сегодня с Николаем Ильичем Стариковым мы обсуждали именно эту тему. Спасибо всем. До свидания. До новых встреч.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.